Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость – академик, историк Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, добрый день.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Мы с вами встречаемся с регулярностью на различных телевизионных каналах. Это был канал «Культура», это был канал «Дождь». Уже не первый раз мы с вами на Радио Свобода. Но вот мы сейчас впервые с вами общаемся после 24 февраля. После начала войны. Я хотел бы в этом разговоре понять ваше мнение об этой войне в перспективе русской истории, в длинной перспективе. И вот с этой точки зрения, была ли эта война неизбежна? Встроена ли она в длинный план русской истории?
Я вообще считаю, что в истории нет ничего неизбежного. Есть какие-то вполне логические события, действия, но эта война, конечно, не была неизбежно. Ее можно было избежать и не начинать. Более того, она более, что ли, случайна, нежели закономерна.
В чем ее случайность? Что она родилась в фантазиях в голове одного человека?
Ну, я думаю, что она родилась в фантазиях одного человека и нескольких людей из его окружения. Но не надо забывать, что этот человек уже 22, кажется, или 23 года правит Россией. И российский народ поддерживает его, и даже такое противоестественное совершенно его пожелание продлить ему сроки, обнулить прежние, продлить сроки пребывания у власти, ну, нашли отклик у российского народа. И что бы ни говорили, что там какие-то результаты подделаны, сфальсифицированы, факт есть факт. Большинство, причем подавляющее большинство, поддерживает Путина. Ну, из года в год, можно сказать. Каждый год не бывает выборов, но от выборов к выборам. Вплоть до таких совершенно, так сказать, чудовищных, как вот это вот обнуление президентских сроков, чего вообще быть не может. Это какая-то ерунда просто. Поверить в это невозможно. Но тем не менее. Причем, если бы этого обнуления не было, не было бы и сегодняшней войны.
Ну, то есть, есть некая логика в этом во всем, что происходило, да? Я переформулирую вопрос. Война не была неизбежна, но, возможно, она была объективна.
Я согласен с вами. Тем более, что не надо забывать, что война идет с 2014 года. Просто сейчас она вступила в какую-то грандиозную такую свою фазу, какую-то гротескную, огромную, безумную, но идет уже давно. А режим, который у нас сложился к концу 2010-х годов, и вот это закончилось фактическим отменой Конституции, какой бы она ни была и насколько бы она ни была действенной, тем не менее, в России произошел антигосударственный переворот. Не государственный переворот, а антигосударственный. Было уничтожено государство и была, так сказать, установлена фактически неототалитарная диктатура. А такого рода диктатуры, они не могут жить мирно. Они ведут гражданскую войну против своего народа и ведут империалистическую войну против народов, прежде всего, близлежащих. А уж если они братские народы, тем более их ненавидят.
Ну да, тем более. Вы знаете, я здесь хочу вернуться к старой работе вашей «Русская система», 2001 год. С вашим соавтором, кажется, уже ваши пути, так сказать, разошлись с той парой с Фурсом вы писали. Но мне кажется, что, как вам кажется, как вы можете сказать, подтверждается ли сейчас в 2014-2022 году, в особенности в 2022 году, теория русской системы. Я перечитывал, буквально готовясь к этому эфиру, буквально все как по нотам разложено. Вот властицентричность, вот популяция, вот лишние люди, да, фактически мы с вами, выкинутые из России. То есть все как написано, Путин исполняет скрипт, сценарий русской истории.
Ну, вы знаете, работа писалась в 1995 году. В 2001 году, может быть, она где-то выходила.
В полисе было, да.
Понятно. Вот. Но она не дописана совершенно, поскольку авторы разошлись. Да? Один в газете завтра, а другой с вами разговаривает. Да? Вот. Я не очень уверен в том, что эта концепция такое же значение большое имеет. Это была какая-то попытка по-новому посмотреть на некоторые события, факты русской истории, найти какие-то новые, с нашей тогда точки зрения, с Фурсовым, понятия и определения, так сказать, и термины.
Хорошо, тогда переформулирую. Вне этой работы в целом воспроизводится ли сейчас многовековая, ну, так скажем, 500-летняя логика русской истории, циклы модернизации и контрмодернизации, циклы расширения империи и ослабления империи. И Путин просто попадает в очередной цикл, поддержанный высокими нефтяными ценами.
Я не очень верю вообще в такой подход, который называется циклы, да? Mm-hmm. Что это такое? Откуда они берутся? Почему? Модернизация, там, контрреформы. Все сложнее на самом деле, мне кажется. И я не думаю, что Путин укладывается, ну что ли, такой в логику, в основную логику российской истории. Путин – это следствие коммунистического режима. Это, прежде всего, следствие СССР и непреодоленных вот этих всяких сталинистских, ленинистских тем, проблем, там, болезней и прочее. И то, что не до конца была проведена вот эта вот антибольшевистская работа, антикоммунистическая, антисоветская, антисталинская, антиленинская работа, это во многом способствовало, ну, вот, подъему неототалитаризма, или, как я его для себя называю, тоталитаризм 2. Мы не пошли, так сказать, мы выехали из поезда, из станции тоталитаризма, не приехали к станции демократии. Мы снова оказались на какой-то такой станции неототалитарной.
А когда проскочили развилку, по-вашему? В 91-м нужна была иллюстрация, декоммунизация, дебольшевизация, декогабизация?
Незадолго до своей кончины у меня в институте выступал Юрий Николаевич Афанасьев. Помните такого человека?
Да, конечно, да, легендарный. Ну,
и он сказал, что, в общем, три человека виноваты в том, что сейчас происходит. Это давно было, он и умер давно, но, тем не менее, уже тенденция была ясна путинского режима, куда он идет, примерно куда идет, точно никто не знал. Он сказал, что виноваты три человека – Ельцин, Собчак и он, Афанасьев. Я поразился, говорю, почему вы виноваты? А мы не знали, что делать, но взялись за дело. Но ведь, с другой стороны, меня поразило совершенно его такое вот, ну что ли, бесстрашие, самобичевание. И я понял, что это действительно серьезный человек, и что для него это страшная трагедия, что получилось не так, как мечталось, наверное, всю жизнь на самом деле, и задолго до перестройки. Но ведь никто действительно не знал ни как экономику переводить на другие рельсы, ни как политику. А что касается иллюстрации, ну а как... Какая иллюстрация? Афанасьев – член партии, Попов – член партии, Ельцин – кандидат, член политбюро, а перестройку возглавил вообще генсек и член политбюро Яковлев. Так сказать. Тут ситуация иначе сложилась просто, и поэтому, наверное, были сделаны серьезнейшие ошибки, наверное, так сказать, упустили и слишком, так сказать, в такую, что ли, гедонистическую жизнь опустились. Не только, так сказать, там олигархи, но и все мы. Я был счастлив, что, наконец, закончилось это вот страшное иго, о котором сейчас стали позабывать, а только помнят, что тогда было стабильно, да? Но на самом деле это была чудовищная ситуация. Я хорошо это помню и на своей шкуре чувствовал, и на шкуре близких мне людей. Да, конечно, виноваты, разумеется. Как немцы виноваты, что Гитлер пришел к власти. Как русские, российские граждане виноваты, что большевики победили, а не демократическое в целом движение белых. Конечно, виноваты, да.
Но ведь каждый раз, когда история и каждая цивилизация, нация делает этот выбор, мы понимаем, что каждый раз развилки разные. Они были, скажем, там и в 1905-1907 году одна развилка, в 17-м, в феврале 17-го года другую проехали, в 91-м проехали развилку. Но все-таки каждый раз история поворачивала почему-то по этой развилке, и сейчас она привела нас к Путину и к войне. Все-таки я пытаюсь понять, а роль и место Путина в этой системе, в перспективе русской истории?
Ну, я думаю, что его роль в конечном счете, я надеюсь, будет оценена как абсолютно отрицательная, негативная, предательская по отношению к своему народу, к народам там других стран. И, в общем, история вынесет ему свой приговор. Если это произойдет, то я не сомневаюсь, каким он будет. Настигнет ли его наказание впрямую, как вот это было в Нюрнберге, ряд вождей Рейха были отправлены на виселицу, не знаю. Но, так сказать, хотя бы символическое наказание в умах не только российского народа, но человечества он понесет и останется как, так сказать, злодей, который там убивал и мучил людей совершенно беспричинно, который сломал, в общем, очередную попытку своей родины стать приемлемой, нормальной страной. Я не говорю какой-нибудь там великой, замечательной, но хотя бы приемлемой. А развилки проходили по-разному. В 1905-1907 году очень хорошо прошли развилку. Вышли из первой революции и установили думскую монархию, покончили с самодержавием, возникли политические партии, отменена цензура, профсоюзы, кооперативные движения, подъем экономики, науки. Россия открытой страной становилась постоянно. Были очень хорошие перспективы, об этом писали и русские, и западные специалисты тогдашние. Потом Россия сломалась вот в 1917 году.
Но вот это вот сломы России 17-го года и затем вот уже путинский слом. Россия как бы сознательно выпиливается, да, как сейчас говорят, из мира модернизации, из мира глобализации. Ну, советская модернизация затем уже пошла жестоким сталинским путем. Вот это вот акты самоубийства, это волюнтаризм?
Знаете, я только хочу сказать, что никакой сталинской модернизации не было. Модернизации не может быть, когда рабы строят какие-то там танковые заводы или что-то еще. Это не модернизация, это что-то другое. Это эпоха большого террора, это эпоха суицида народов Советского Союза, который направлял товарищ Сталин и другие товарищи. Эпоха массовых голодов и дружбы с другими, так сказать, зверьми типа Гитлера и прочее, прочее. Почему в России это происходит? Ну, во-первых, во многих странах происходят срывы, и не сразу все, так сказать, устаканивается. Посмотрите на французскую историю, когда после Великой Французской революции, как нас учили в школе, буржуазной революции, хотя она была шире, чем буржуазная, было еще несколько революций, там, 30-го года, 48-го года, события начала 70-х годов с Парижской коммуной и прочее. То есть тоже не все так просто было. События 58-го года, когда Франция 1958 года еле-еле удержалась и, слава богу, приняла Конституцию Пятой Республики, которая, в общем и целом, покончила вот с этой вот эпохой бесконечного такого сотрясения, восстания, революций, бунтов и прочее. Но вот в России все это гораздо более глубоко зашло. Немецкая национал-социалистическая революция 1933 года, во-первых, она всего 12 лет продолжалась, что гораздо меньше, чем у нас. И она так глубоко общество не затронула. Оно не разорило так немецкое общество глубоко, как ленинско-сталинская революция разорила российское общество. Молодое и только поднимавшееся еще тогда.
Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – академик Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, давайте во второй части перейдем действительно к Германии. Я задам вначале тот же самый вопрос. Был ли фашизм объективен в Германии? Был ли приход Гитлера запрограммирован, но в большой степени предопределен логикой немецкой истории? От немецкого романтизма до поражения в Первой мировой войне, ресентимента, возникновения немецкого реваншизма?
Ну, наверное, был. Но я очень боюсь всегда по отношению к Германии или к России, любой другой стране, искать корни и причины сегодняшнего или там вчерашнего ужаса какой-то глубокой истории. Когда в 1809 году Фихте написал свою известную работу «Закрытое торговое государство», где, как специалисты считают, были уже сформулированы такие, что ли, основные принципы и идеи будущего немецкого национализма, такого агрессивного национализма, я бы не стал выставлять Фихте, ну, что ли, ответственным за это. То же самое, как каких-нибудь русских философов там 19 века ответственными за то, что произошло в России. Но, как опять же говорил великий русский поэт Лермонтов, и, кстати, военный человек, офицер, «Недаром, недаром, а на за гусаром». Да? То есть все это, конечно, не просто так. Фашизм, национал-социализм, точнее, по отношению к Германии, появился не просто вот внезапно из-за того, что был такая талантливая преступная сволочь, как Гитлер или там какой-нибудь Геббельс и какие-то еще люди. Нет. Разумеется, что-то в обществе в этом происходило такое. Об этом классик немецкой литературы Томас Манн пишет. Но, кроме всего прочего, поражение в Первой мировой войне, Ваймарская республика и Версальский мир, который поставил Германию на колени, Германия была оскорблена. Великий экономический кризис, который ударил по слабым звеньям в цепи империализма, говоря языком Владимира Ильича Ленина. Все это, так сказать, братская помощь русских интернационал-коммунистов, немецким национал-коммунистам. С легкой руки Григория Зиновьева, который когда-то управлял Коминтерном, социал-демократы, это такие истинные представители рабочего класса, это люди, много сделавшие для того, чтобы 20 век, он был страшный, но чтобы он был менее, что ли, страшный. Это одно из лучших проявлений 20 века и завоеваний не только рабочего класса, не только Германии, но вообще международной, что ли, культуры, политической, социальной, правовой. Так вот, Зиновьев сказал, что это социал-фашисты, и что с ними надо бороться, и что коммунисты, которые были, так сказать, ну, что ли, проводниками коминтерновской московской политики, должны лучше солидаризироваться с национал-социалистами, потому что национал-социалисты также ненавидят западную буржуазную демократию, как вот эти обитатели Кремля. То есть там была такая вот и моральная, и морально-политическая помощь оказывалась, да? То есть режимы сотрудничали не только в результате пакта Молотова-Риббентропа, но и раньше все это было.
А вообще можно ли провести параллель между германской и российской историей? И в ипостаси ее сталинской, и в путинской ипостаси? Что это страны, так скажем, более запоздалой модернизации по сравнению, да, с Западной Европой, более, так сказать, атлантической, так скажем, англосаксонской Европой, которые формируют такой корпоративный капитализм, и вот в результате он перерождается в фашизм, будь то в гитлеровском обличии, или в сталинском большевистском обличии, или в нынешнем путинском обличии.
Я думаю, что общее, самое главное, это то, что когда человека пытают или убивают, находится он в подвалах гестапо или НКВД, то ему все равно. Ему больно, ему страшно, ему ужасно. Это главное сходство. Что касается, ну, так сказать, сугубо социальных таких вещей, то очень много различного здесь, очень много. Вот. И я бы не стал говорить о том, что вот запаздывающая модернизация, мне кажется, что это такие, ну, натяжки, что ли. Вот говорят, германская демократия, она была незрелая, в отличие там, от англосаксонской и прочее. А я, наоборот, удивляюсь устойчивости германской демократии. Уже в 70-е годы после образования империи, да, вот, которая возникла в результате франко-прусской войны и победы пруссаков, в Рейхстаге, это, значит, вот парламент Германии, то, что сейчас Бундестаг, был тот же расклад политических сил, что и сейчас. Там же сидели и христианские демократы, и социал-демократы, и либералы, и тон задавали социал-демократы, это была самая многочисленная фракция, и они сотрудничали с христианскими демократами, и с либералами сотрудничали. То же самое было во времена Ваймарской республики, то есть 20-е годы. То есть, несмотря на все эти страшные потрясения, войны, революции, контрреволюции, германская партийная система удивительным образом сохраняет себя. И она сформировалась раньше, чем, например, сегодняшняя французская или там итальянская. Что касается английской политической системы, ну, естественно, тори и виги существовали уже в конце 17-го столетия, да, и парламент заседал был, он постоянно действовал в Лондоне до 20 недель, а они постоянно находились друг с другом и должны были принять 19 законов каждый год. Не надо меньше, не надо больше. Это такая совершенно другая история. Хотя идеалы вот той британской демократии, они были осуществлены по ту сторону Атлантического океана, вот этой вот массовой демократии. Демократия уже не для лордов, демократия не для, так сказать, там, богатых людей, а демократия для всех. Они, в общем, через страшную революцию, страшную в том смысле, что это была тоже очень сильная и жесткая революция, и борьба за независимость, это все серьезно, да. Это вот тот год 87-88, да, 1700.
В России, вот сталкиваясь со словом «революция», в России сейчас произошла революция в 22-м году?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Я думаю, что в России революция последняя произошла, антикоммунистическая, антисоветская революция конца 80-х, начала 90-х годов.
Но та небывалая трансформация режима и общества, как мы видим, которая произошла в России.
Она уже шла раньше. Вы можете себе представить, что объявляется, что есть государствообразующий народ, да? Ну и все, мы не будем сейчас об этом говорить, это долго, это все, это разрушение многонациональной страны, это ход к тому, что страна развалится. Это так же, как в большевистской конституции 22-24 года, в 22-м году она была, так сказать, написана и принята руководством коммунистической партии, а в 24-м она вошла в действие, да? Так вот, там было написано, что в состав Советского Союза может войти любая страна, где будет социалистический порядок установлен. То есть хоть в Африке, хоть в Латинской Америке, хоть где. И с другой стороны, вот это вот право на сецессию, на выход вплоть до отделения, то, что Ленин пробил в отчаянной борьбе со Сталином, Сталин протестовал против этого. А Ленин думал, что это все не важно, потому что скоро будет вообще весь мир коммунистическим, социалистическим. Так что захочет Армения выйти, пусть выходит, а куда ей выходить, когда везде один коммунизм? На Луну, что ли, улететь? Путинский режим – это не революция. Это, если угодно, то, что... Вот вы все время говорили слово «модернизация», оно, как и слово «демократия», нагружена разными смыслами или коннотациями, как говорят образованные люди, да? Но я думаю, что то, что мы видим в путинском режиме, это многолетняя ползучая контрмодернизация, это многолетняя ползучая такое вот упадание в бездну. И я не убежден, что Россия сможет выбраться из этой ситуации. Когда многие мои знакомые и друзья говорят, что вот хорошо бы Россия там разделилась на какие-то там куски, страны исчезла, это страшно опасно. Ядерное оружие. Вот сравнивать, например, путинизм и национал-социализм можно и нужно, безусловно. Я, кстати, тоже это делаю, пишу об этом. Но не надо забывать, что у Гитлера не было ядерного оружия. А вот у, так сказать, Путина есть ядерное оружие. Первая война, Корейская война 50-53 года, когда страны угрожали друг другу ядерным оружием, МакАртур упрашивал, значит, президента США Трумана, чтобы ему дали право бросить в русских, китайцев, там, в северных корейцев бомбу. Но Труман не разрешил ему этого. И сменил МакАртура.
Ну, вот это разница, я согласен. А в целом вы признаете, что в современной России, пускай с какими-то приставками, определениями, сформировался фашизм?
Я не пользуюсь тоже термином фашизм. Это итальянский термин. Фашизм в русском политическом языке – это все самое очень плохое. Коммунисты избегали термина национал-социализм, потому что социализм, откуда это? Вот эта национал-социалистическая рабочая партия, она тоже плохо расшифровывалась. Рабочая, да социалистическая, на самом деле убийца. Кстати, партия была огромной. При 80 миллионах населения, 8,5 миллионов членов и еще 4 миллиона организаций, типа там Гитлерюгенда и всяких других. Я бы не говорил, что сегодняшний режим фашистский. Он точно не национал-социалистический и пока не российский. Хотя я думаю, что если этот режим сохранится и будет дальше каким-то образом существовать, эволюционировать, он обязательно придет, значит, вот к такой, что ли, к российской, к антисемитской точке зрения. Многие говорят, что вот Путин не антисемит, у него там друзья евреи. Это ни о чем еще не говорит. Но антисемитизм – это такая проверенная школа, универсальная школа зла, которая, так сказать, характерна не только для германского народа, но и для других тоже. Но и вообще государствообразующий народ. А что же делать тогда татарам, башкирам, там, я не знаю, и прочим другим народам?
Сейчас пока что, мне кажется, место евреев заняли украинцы. Идет такое же отторжение другого, и во многом применяются практики, напоминающие геноцид по отношению к украинцам на оккупированных территориях. Очень много параллелей, да, вот эти Lebensborn, как детей отнимают, и остарбайтеры людей угоняют, и фильтрационные лагеря для украинцев. Может быть, действительно ближе термин нацизм будет, или национал-большевизм?
Национал-большевизм мы уже проехали. В режиме Путина нет никакого большевизма вот в таком, в классическом смысле этого слова, если опять считать, что большевизм – это что-то определенное, а не вообще обозначение зла. Как обозначение зла, пожалуйста, вот это, безусловно, абсолютное зло, с которым никаких конвенций быть не может. Я думаю, что этот режим получит какое-то другое название. Я пока для себя пользуюсь очень осторожно термином тоталитаризм. Это тоже не очень понятный, неясный термин, но он не жестко привязан вот к какому-то определенному национальному режиму, потому что в той же классической работе Ханны Арендт, родоначальницы этого, значит, концепции тоталитаризма, или одной из первых, так сказать, теоретиков, там говорится и о Советском Союзе, и о Германии. Показываются и разница, и общее. Но вот это вот общее, это очень важно. Это, в общем, аккумуляция зла, так сказать. Это
тоталитарный поворот в тоталитаризм России превратилась в 22-м году?
Нет, я думаю, что поворот настоящий начался тогда, когда вернулся советский гимн. Это 2000 год. И на стены Лубянки вернулась вот доска памятная Юрию Владимировичу Андропову, известному тоже, так сказать, злодею и убивцу многих замечательных советских людей.
То есть мы возвращаемся к проблеме памяти, к проблеме отсутствия покаяния, к той работе, которая была проделана в Германии, которая никогда не была проделана в Советском Союзе и в России. Ну что ж, Юрий Сергеевич, спасибо за этот разговор. С нами на связи был академик, историк Юрий Сергеевич Пивоваров. Ну и возвращаясь к тому вопросу, с которого мы начали, я скажу, что, наверное, в истории действительно нету детерминизма, нету предопределенности. Есть некие объективные факторы, но всегда есть свобода выбора. И Россия сделала тот выбор, который она сделала в 2000 году с Путиным и в 2022 году, начав эту войну. Так что ответственность не на истории, ответственность всегда на людях. Это программа «Археология. Специальное интервью». У нас в гостях был академик Юрий Пивоваров. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.